Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! Мария Заостровных в студии. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». И с вами снова программа «Вот это кино». Обсуждаем мировые и российские новости кино, новинки кинопроката и поговорим обо всем, что связано с киноиндустрией. И говорить об этом мы будем с журналистом, драматургом, кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей!
Доброго дня!
Сегодня на повестке дня у нас церемония НИКа. Ежегодная национальная кинематографическая премия, если бы точным. Первая церемония вручения состоялась в 1988 году, последняя 1 апреля 2016 года. Вот о ней сегодня и поговорим. Алексей, давайте для начала спрошу вас, кто выбирает победителей в номинациях и кто входит в состав жюри премии, а судьи кто, другими словами?
Ну, НИКа — это, формально говоря, наша главная отечественная кинопремия, национальная, недаром она называется, ее придумал Союз кинематографистов, и, соответственно, выбирают фильмы-победители, так называемые академики кино, то есть мэтры, руководители секций Союза кинематографистов, операторских, режиссерских, то есть те, кого профессиональное сообщество назвало своими лидерами, авторитетами и так далее. Забавно, на самом деле, что у нас ведь есть вторая премия «Кинотавр», которая в свое время появилась как альтернатива НИКе, такая неформальная. В начале 90-х там все разделялись, союзы писателей становились, союз российских писателей и союз писателей России. Также и кинематографисты, они придумали в 90-м году такую премию некупленного кино, так называемое.
То есть НИКа у нас купленное кино.
Да, НИКа — это как бы такая официальная кинопремия, «Кинотавр» неофициальная. Но зрители только выиграли, потому что появилось две кинопремии, два кинофестиваля, которые так или иначе определяют лучших. Но вот эта конкуренция между ними и такой альтернативный немножко взгляд, вот его всегда надо иметь в виду.
Кто побеждает-то, собственно?
Ну вот на «Кинотавре» у нас, как правило, побеждают такие, ну, не то чтобы кассовые, но где-то фильмы между артхаусом, какой-то авторский взгляд, Федорченко, «Страна Оз», Сигарев.
Ну, подождите, на НИКе тоже есть и Федорченко представлен с его «Ангелами революции», и «Страна Оз» представлена.
Да, но не сказать, что они там сильно выстрелили
все-таки. Да нет, они вообще не выстрелили. У «Страны Оз» один какой-то приз.
Лучшая женская роль второго
плана. Да, лучшая женская роль. Ну, сейчас чуть-чуть попозже до этого доберемся. Давайте пока пробежимся по номинациям. Итак, лучший фильм. В номинации были представлены «Батальон», «Битва за Севастополь», «Конец прекрасной эпохи», «Милый Ханс, дорогой Петр», «Про любовь» и «Страна Оз». Раз, два, три, четыре, пять, аж шесть фильмов боролись. Так, «Батальон» и «Битва за Севастополь» — это военные фильмы. Про «Конец прекрасной эпохи» сегодня еще поговорим. Про «Любовь» Анна Меликян мы в прошлой программе очень хорошо обсудили. Фильм
достойнейший.
Да, фильм достойнейший. Где-то что-то он, по-моему, взял. Лучшая мужская роль второго плана — Михаил Ефремов. Не приласкали, так скажем, наградами. Ну и про «Страну Оз» тоже, конечно, поговорим. Сейчас пока «Милый Ханс, дорогой Петр». Что вам известно об этой картине и достойна ли она?
Надо сказать, что специально отследил, как она распространяется в интернете. Я, конечно, стараюсь не пользоваться нелегальным контентом и никому не рекомендую этого делать.
Да, конечно, конечно.
Да, но при этом обратил внимание, что «Милый Ханс, дорогой Петр» Миндадзе очень защищен со всех сторон. Его в открытом доступе нет. Надо ждать прокат, и я считаю, что это прекрасно.
То есть прокат еще не вышел?
Да, фильмы, они создаются для того, чтобы их смотреть на широком экране. Вот. Я в Екатеринбурге, если он и был на афишах, то как-то очень кратковременно, скорее всего, его даже не было. Я не посмотрел, когда российская премьера. Ну, как правило, фильм на фестивалях сначала стартует, потом идет широкий прокат.
А, кстати, простите, сразу перебью, с чем это связано? Что сначала вот на фестивалях, а потом уже выходит в прокат. Нелогичнее наоборот сделать? Сначала получить отклик от зрителя, а потом уже на фестивалях? Или это вообще никак не связано?
Скорее всего, дело не в этом. Дело в том, что фильм, который уже за собой несет некий прокатный шлейф и какую-то зрительскую отчетливую реакцию доносят до жюри, это каким-то образом все-таки влияет. Хорошо, когда у члена жюри чистый взгляд, не замыленный, не зашоренный откликами, которые уже в прессе вышли, допустим, от кинокритиков, когда он смотрит вот, с чистого листа,
что называется. Ни на что не отвлекаются,
совершенно,
да, поэтому.
Вот, видимо, в этом причина. Вот. Но надо сказать, что я вот этого фильма очень на самом деле жду, потому что вокруг него в свое время были баталии, вроде бы государство его сначала поддерживало, потом финансово решило не поддерживать, в общем, вокруг него есть вот эта некий шлейф, но надо сказать, что Мендадзе режиссер сам по себе очень своеобразный, очень интересный, очень глубоко копающий. Я помню, какое впечатление на меня произвел его последний фильм в субботу про чернобыльскую катастрофу. Вот. И поэтому я вот жду от милого Ханса, дорогого Петра, вот такого же проникновения в человеческую суть. Тем более, опять же, ситуация предельная. Это канун войны, это начало войны, это...
Ну, я туда вот нашла так быстренькое описание фильма. А накануне войны немецкие инженеры работают на советском заводе над производством высокоточной оптики. Судьба и благополучие каждого из них зависит от успеха дела, но пока ошибки следуют одна за другой. Во время ответственной варки у инженера Ханса случается нервный срыв, приведший к тяжелым последствиям, взрыву и смертям. Свидетелем его поступка становится русский рабочий Петр. Ханс и Петр, случайно ставший причастным к преступлению, оказываются в зависимости друг от друга, повязанные страхом. Но вот это если верить официальному описанию фильма. Что там будет на экране, на самом деле, надо посмотреть.
Я бы еще обратил внимание, Мендадзе, он же сценарист по основной своей профессии, он сценарист Абдрашитова, и начиная с фильма «Плюмбум. Опасная игра», «Остановился поезд», вот этих старых проблемных советских фильмов, и заканчивая уже более поздним, там, скажем, «Время танцора», «Армавира» Абдрашитовских. Это вот как раз у человека в предельных ситуациях. И вот такие очень глубокие вещи, и вот то, что режиссер снимает фильм по своему сценарию, и мы знаем его как очень такого острого, точного сценариста, это безумно интересно, это надо смотреть.
Ну, то есть надо, ваша резолюция, нужно сходить все-таки и посмотреть.
Да, не настраиваться на легкое зрелище, безусловно, это будет тяжелый, скорее всего, фильм тяжелое для восприятия, кино. Такой фильм для того, чтобы подумать.
Исходя из того, что фильм для того, чтобы подумать, вот я бы, наверное, сходила только из-за этого, потому что на современном экране очень мало каких-то таких фильмов, все какие-то дешевые комедии, все нам предлагают посмеяться, расслабиться, а тут вроде как нужно подумать. Вот. А лучшая мужская роль. Здесь у нас Данила Козловский, «Духлес 2», Александр Яценко, «Инсайд» и Олег Ягодин, «Орлеан». Ну, с Данилой Козловским все понятно. Кстати, Данила Козловский и Александр Яценко все-таки, я так понимаю, сразу два приза они взяли. Не знаю, почему такое решение. Как правило, один победитель в категории, но тут, видимо, может, выбрать не смогли. Так, с Данилой Козловским все понятно. Известный, талантливейший.
Красавчик.
Да, красавчик, к тому же любимец женщин. Александр Яценко тоже, в принципе, не вызывает вопросов. Олег Ягодин, наш екатеринбургский актер, актер театра «Коляды», музыкант группы «Курара», представлен был вместе с фильмом «Орлеан», но, к сожалению, не взял. Ну, мне жалко, если честно.
Мне кажется, что у Олега, на самом деле, кинопризы еще все впереди. Это как раз такой актерский типаж, которого нашему кино, вот, наверное, не хватает. Он обладает таким очень ярко выраженным отрицательным обаянием, такой немножко звериной пластикой, такой физиологичной. Мне кажется, в нашем кино таких артистов сейчас немного.
Так, что у нас дальше? Лучшая женская роль. Юлия Пересильд, «Битва за Севастополь», Ирина Купченко, «Училка», и Яна Троянова, «Страна Оз». Собственно, угадайте, кто? Тут вообще без вопросов Ирина Купченко за фильм «Училка».
Ну, надо сказать, что фильм достаточно странный. Он странный именно жанрово, потому что, с одной стороны, там серьезная проблема, там такой захватывающий сюжет, когда учительница истории берет в заложники. То есть реально в заложники.
В Екатеринбурге, кстати, да, его сама Ирина Купченко презентовала, да, с Андреем Мерзликиным и режиссером фильма. Угу. Они приезжали.
Ну вот я не так давно был еще на одном показе, на открытии детского кинофестиваля «Гудвин», там приезжал режиссер и разговаривал. Так вот он обозначил сразу жанр фильма как басню или даже фар, трагифар. На самом деле, с одной стороны, это такая очень удобная отговорка, если мы видим, там какой-то актер где-то пережимает или какая-то натяжка сюжетная.
Там дети в основном. Ну, как
она вам говорит, так это фарс.
То есть сразу как-то себя раз, так и все ответственно сняли.
Да, но с другой стороны, это позволяет вот сгустить краски, это позволяет интригу вот как-то вот очень круто закрутить, как она в реальной жизни, допустим, закрутиться не может. Ну, вот я ходил с ребенком 15 лет, моей дочери, которая, в общем-то, ну, ровесница этих основных персонажей фильма у учеников обычной средней школы, она утверждает, что все типажи, в общем-то, правдивы. Такая правда жизни прособлюдена, вот в школе у нас все так и есть. Вот. И, конечно, сама Ирина Петровна там бесподобна. Это очень, очень всегда подкупает меня как зрителя, когда актриса, красивая женщина, не боится в кадре быть некрасивой, не боится себя состарить, показать не самых лучших вот каких-то внешних сторон, а она очень бесстрашная, героическая роль исполняет.
Слушайте, ну назовите мне роль Ирины Купченко, где она вот не выглядит просто профессионалом и богиней на экране. Это уже признанный талант
безусловно,
нашего российского
она
кино.
Безусловно, давно не появлялась в таких больших серьезных ролях, и я очень рад, что наши киноакадемики ее отметили призом. Она, безусловно, это заслуживает и в силу прежних достижений, и в силу, в общем-то, качества работы в этой картине.
Лучшая мужская роль второго плана. Вот она, собственно, про любовь Анны Меликян. Михаил Ефремов взял этот приз. Еще были представлены в номинации Александр Баширов «Страна Оз» и Владимир Симонов, тоже «Страна Оз». Так, про любовь мы уже разговаривали. К Михаилу Ефремову никаких претензий нет, как бы...
Ну, собственно, никаких особых восторгов тоже, но Ефремов, Ефремов.
И сразу понятно, что примерно что ждать. «Страна Оз» — фильм нашего режиссера, ученика Коляды Василия Сигарева. Фильм, кто-то говорит, что про нашу жизнь, кто-то говорит, что это чернуха. Мнения, собственно говоря, разделились. А для тех, кто не видел, кратко так расскажу. Молодая девушка Яна Троянова исполняет роль, если я не ошибаюсь, приехала из деревни, едет улицу Трафарезов, ищет. Очень долго она ее ищет, попадая в различные ужасные, прямо скажем, ситуации, мэр города.
Знакомится со странными людьми, которые как бы представляют собой такой срез общества.
Если верить фильму, никого нормального вообще нет у нас в городе.
Ну, на самом деле, мне кажется, тут надо вспомнить, то Сигарев, он все-таки человек театральный.
Но он ученик Коляды.
Да, и есть, помните, театр — это зеркало, увеличивающее стекло, да? То есть Сигарев нам же не говорит, что он снял реалистичную картину, ну вот, что это вот такой вот гиперреализм, который показывает все как в жизни. Нет, он это, он подносит это увеличительное стекло. Надо еще иметь в виду автор сценария, соавтор сценария Андрей Ленков, писатель екатеринбургский, который очень нежно люблю и очень люблю его прозу, которая стала основой для сценария этого фильма. Вот так она совсем другая. Это вот эта часть «Страны Оз», где в киоске сидит Ленков и персонаж Баширова. Угу. Собственно, сам Андрей там играет, можно сказать, самого себя, и ведут какие-то очень странные диалоги между собой. Конечно, из прозы Андрея сложно было бы сделать зрительское кино. Василий делал кино для зрителя, и я знаю, часть моих знакомых, она выходила очень довольна этим фильмом, смеялась над ним. Мне было, ну, признаюсь, скучновато немножко смотреть.
Опять же, первое, что мы делаем, это смотрим на режиссера, а режиссер у нас Василий Сигарев.
Ну, на самом деле, я очень ждал от Василия жанрового кино, ну, в нашем случае комедии.
Не случилось.
Я очень этого ждал, потому что мне всегда казалось, что Василий, вот если бы дать ему там снять, не знаю, фильм ужасов, а он сейчас, кстати, собирается снимать фильм про зомби, такое реальное жанровое кино, либо комедию, получится шедевр. Что-то не замкнулось.
Дальше мы продираемся по номинациям. Лучшая женская роль второго плана. Роза Хайруллина «Милый Ханс, дорогой Петр», Мария Кожевникова «Батальон», Мария Шалаева «Про любовь», Инна Чурикова «Страна Оз». Собственно, опять же, угадайте, кто.
Ну вот я бы, если честно, дал бы Хайруллину.
А конечно, вот я бы тоже дала Хайруллиной.
Я не видел, да, но она, Хайруллина снимается мало.
Она и в «Училке», кстати, работает.
Совершенно верно, она потрясающая роль. Вот, у нее каждая
маленькая,
роль
но вот...
взрывная абсолютно.
Да, то есть... Дорогие друзья, кто еще не знаком с творчеством этой замечательной актрисы, повторяю еще раз, Роза Хайруллина, посмотрите ее обязательно, потрясающая просто актриса, очень много играет в эпизодах, но так играет, мимо не пройдешь. Инна Чурикова, ну, мне на самом деле очень жалко, что такие великие актеры снимаются вот в таком фильме, как «Страна Оз».
Может быть, это и входило отчасти в задачу режиссера, вот этот контраст эпизодического персонажа Чурикова и остальных эпизодических персонажей.
Оставим это на усмотрение режиссеров. Так, лучший сценарий — это Александр Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Вторая уже статуэтка, если я правильно считаю, у этого фильма. Лучший режиссер — Станислав Говорухин «Конец прекрасной эпохи». Ну и лучшая операторская работа тоже «Конец прекрасной эпохи». Это все, что нужно знать о фильме «Конец прекрасной эпохи».
Совершенно правильно, потому что, собственно, этот фильм, он во многом построен на картинке, он во многом построен на том, как сделан кадр, как он, как поданы персонажи, как там работает свет и тень, а фильм черно-белый. Вот так же, как и предыдущий «Уикенд» говорухинский, это еще один черно-белый его фильм. И вот у меня вот первое самое ощущение после просмотра было такое теплое ламповое кино. Что-то настоящее за этим фильмом стоит, настоящий кинематограф, я имею в виду.
Раз уж мы к нему начали о нем говорить, давайте, собственно, к нему и перейдем. Фильм снят, насколько я понимаю, еще сама не посмотрела, надо будет срочно справляться. Снят он по довлатовским произведениям. Как минимум положено в основу фильма довлатовский.
Ну, компромисс типа. Довлатовский. Да. Серия таких новеллок про то, как он работал журналистом в сталинской газете. Вот он в основу сценария положен. Хотя там, конечно, недословное исследование. Там где-то как-то что-то придумано, что-то отрезано. Но, в общем, в основе это компромисс довлатовский.
Иван Колесников играет главную роль. «Открытие года», кстати, если верить той же самой Нике. Также, пока посмотрела трейлеры, мной был замечен Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Дмитрий Астрахан.
Да, тоже. Совершенно удивительная такая, он очень органичен в этом кино.
Но Астрахан везде органичен.
Да, он прекрасен. Он, собственно, там ничего не играет, он там сам такой вот вирасается.
Так, почему стоит смотреть или почему смотреть не стоит, и вообще на что настроиться для тех, кто все-таки соберется в ближайшее время посмотреть кино? Все-таки как-никак две Ники.
Да, интересно, если обратить внимание, если вот сейчас начать читать критику, чтобы принять какое-то решение, скорее критика способна отговорить от похода.
Да, там, кстати,
фильм,
очень так живо обсуждали.
Да, обсуждают живо, и по большей части, вот, ну, в центральной прессе, по крайней мере, такие критические отзывы, что, дескать, вот дали вот Говорухину за «Выслугу лет», какое-то ностальгическое кино, там еще, не дай бог, какие-то политические мотивы, а Говорухина же у нас и Госдума, и всякие общественные комитеты возглавляет. На самом деле, мне кажется, ничего подобного в этом фильме нет, и уж тем более нет никакой ностальгии, поскольку Говорухин к эпохе достаточно безжалостен. Вот. Но тут надо иметь в виду, вот сам фокус самого названия «Конец прекрасной эпохи», речь идет не о том, что, знаете, так жить нельзя, вот, что Говорухин как-то сказывает нам о том, как закончилась какая-то славная там эпоха, ничего подобного. Это сухая констатация, конец прекрасной эпохи. Это люди, которые живут после конца света и не заметили этого конца света. То есть это какое-то очень темное, мрачное время, показанное очень светло. Потому что там жили живые люди. Там, собственно, на эти годы пришлась молодость самого Говорухина. Там жил Довлатов, автор прозы, на основе которой построен фильм.
Для тех, кто любит Довлатова, конечно же, да. Наверное, они сходят и посмотрят. А вот для тех, кто Довлатова любит не очень, а там на нем очень много всего замешано.
Говорухин, помимо сюжетных каких-то коллизий, взял и у Довлатова очень важную вещь, которая для меня вот тоже дорога. Тоска одиночества. Какая-то вот совершенно космическая вселенная. Вселенская тоска талантливого человека, который не видит никакого выхода для себя ни в чувствах и отношениях с людьми, ни в творчестве. И это, что самое удивительное, это передано не атмосферой какой-то мрачной, давящей, а наоборот, каким-то светом, какими-то чистыми, очень такими акварельно выписанными или даже тушью-перышками, учитывая, что это черно-белое кино, образами. И вот это ощущение вот такой тоски на фоне света, оно очень сильно придавливает. Угу. Это очень сильное вот такое вот художественное впечатление от этого фильма.
То есть и фильм-то весь черно-белый?
Да, абсолютно.
Как и в трейлере.
Абсолютно. Причем он даже усиленно так черно-белый, чуть-чуть в контраст уведен. И это производит впечатление, действительно. Там есть прекрасные парадоксальные сцены, когда значит, герои едут на «Волге ГАЗ-21» по каким-то колхозным полям, коровки, и в радио в машине играет «Твист Эгейн», такой бодрый рок-н-ролл. Это, с одной стороны, такая цитата из таких дорожных историй голливудских, да, из рот-муви, а с другой стороны, такая легкая очень ирония по поводу времени. И вот там очень много таких тонких нюансиков, на которые обращаешь внимание. И видно, что, вот знаете, бывает режиссер на старости лет начинает морализаторством каким-то заниматься, чему-то людей учить. Говорухин, наоборот, он такое ощущение, что вот все лишнее ушло, и как-то прояснилось все главное. И Говорухин делает все очень прозрачно, чисто, понятно. А то, что он профессионал, то, что он мастер, это мы помним его еще. И место встречи изменить нельзя, и 10 негритят по Агате Кристи. То есть внутри фильма, внутри жанра он работает мастерски совершенно.
Ну и опять же, Иван Колесников в главной роли. До этого актер снимался только в каких-то сериалах и каких-то больших и крупных проектах, ну разве что «Бедной Насте» сериал. Угу. Тоже довольно-таки старый, уже давно был на экране, у него не было. Ну и вот тут вот он играет главную роль. Что осталось еще сказать про это? «Честь и достоинство» тоже была такая номинация. Алисе Фрейндлих вручили.
Да, в этом году, кстати, премию стала частью имени Рязанова. Uh-huh. Вот, а Алиса Фрейндлих у Рязанова в свое время очень мощно выстрелила, да, в «Служебном романе», поэтому тоже такая связь интересная.
Ну что ж, на сегодня у нас, к сожалению, к великому, как бы не было здорово и интересно, время подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о церемонии, о ежегодной национальной кинематографической премии «Ника». И разговаривали мы с журналистом, драматургом, а теперь еще и кинокритиком Алексеем Вдовиным. Алексей, спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.